Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Что вы так удивились,
Юрий? А я просто не ожидал, что так быстро закончится заставка, да. И поэтому был не готов.
Итак, друзья, тема эфира сегодня про подростков. Говорим, стоит ли подросткам подрабатывать? Вот такая у нас сегодня тема. Поэтому, друзья, пишите сразу ваше мнение на этот счет, у кого есть дети-подростки, или если вы вдруг сами подросток и слушаете нас, тоже пишите ваше мнение, хотели бы вы подрабатывать, почему? И взрослые тоже пишите аргументацию, почему да, почему нет. В общем, ждем вашего мнения.
Может быть, история, которая из вашего там подросткового детства, было бы интересно вообще, как вы свою трудовую деятельность начали, во сколько? Вы ее начали, например, в 28 или в 16? И почему в 28, и почему в 16? Какие были обстоятельства, что послужило трамплином к тому, чтобы вы занялись трудовой деятельностью, или вас родители выставили, или что, или жизнь заставила? Ну, пишите, друзья, будет интересно вас почитать, послушать, потому что, как всегда, я говорю и повторю, что ваша история — это украшение нашего эфира.
Еще мы повторим призыв минут через 5, потому что сейчас только-только начинают люди к нам подключаться, не все услышат.
А, призыв, мне нужно повторить.
Призыв, да, повторим попозже. Но мы пока поехали. Вот смотрите, я когда готовилась к передаче, я так размышляла вообще, почему актуальность этой темы возникла. Вот я сейчас как взрослый человек представила, что мне там под 40, 37, я не
ты
знаю.
Ты уже представляешь себе об этом?
Да. Ну, мне да. Тут недавно, знаете, в Инстаграме...
А я видел, маска, я видел твое лицо, я видел.
Она мне выдала, что мне 40 лет, я очень удивилась, думаю, ну ладно, ну, видимо, на лице уже есть какой-то отпечаток. Так вот, я представила, что мне вот под 40, у меня есть дети-подростки мои собственные, и я вот думаю, вот ребенок ходит в школу, ну, в идеальной, да, картине мира, не нуждается ни в чем так, чтобы ему идти работать. То есть мы с мужем обеспечиваем его. Вот, ну, учись, ну, там, развлекайся, свободное время как-то проводи, отдыхай, наслаждайся жизнью. Ну, зачем тебе идти работать? А ребенок приходит и говорит, мам, пап, я хочу работать. И я, наверное, родителей понимаю, которые говорят, ну, не время тебе сейчас, потому что я сижу сейчас иногда и вспоминаю школьные годы беззаботные и думаю, вот, какие же все-таки интересные люди. В детском саду мы ходим в школу, где нагрузка побольше. Из школы мы хотим в университет, где нагрузка еще больше. В университете мы ноем, что надо уже скорее работать, нам надоели эти лекции. Попадая на работу, мы хотим снова в детский сад.
Ну, я бы ответил тебе, чем раньше ты поймешь, что такое работа, ты скорректируешь, тем быстрее, тем раньше ты скорректируешь свою собственную жизнь.
То есть это основная причина?
Ну, это не только основная причина, потому что если ты это поймешь к 40 годам, когда ты вся выработалась, когда у тебя ни здоровье, ни эмоции, вообще вся такая психика, эмоции все просто потрачены, и психика никакущая, то уже, наверное, как говорят в простонародье, поздняк метаться. А если ты это поймешь к 18 годам, уже будет...
А что пойму, что?
Поймешь то, что работа не волк. Вот. Она... И что такое работа, почем фунт лиха, и много можно таких поговорок сейчас вспомнить здесь, и ты будешь разбираться уже. У тебя уже будет опыт соприкосновения с начальством, с трудовым договором, с невыплатами по заявленной... ФЗП, смете, фонд, как фонд заработной платы, и так далее. И ты будешь понимать, что к чему.
Что такое работа.
Что
да?
такое работа. Поэтому весь опыт, любой опыт, который человек проходит, это неплохо. Я вчера буквально услышал одну историю про, ну, вот история такая. Она меня очень как-то захватила. Там, значит, есть семья, значит, где-то, наверное... Папа с мамой в районе 40 лет, и у них есть сын, да, и сын занимается творчеством, он там музыкант. Так вот, а папа сейчас, у него рассеянный склероз, он не может себя обеспечивать, а мама настолько поглощена сыном, а сыну где-то около, по-моему, 19 лет или 20 лет. Угу. Вот, и она вместе с ним в 20 лет ходит по конкурсам. Она почему? Потому что, как мне сказали, что он не приспособлен к жизни. И я понимаю, что, ну, и она не может ухаживать за своим мужем, потому что вот нужно найти...
Она ухаживает за своим сыном.
Она ухаживает за своим...
И
знаешь, какая фраза меня больше всего удивила? Он самостоятельно не может помыть голову. После этой фразы у меня была сцена «Трамвай приехал». Ну, в общем,
повезло вот, кому-то такого жениха
нет,
найти.
Ну, повезло. Но он, возможно, он очень талантливый, там, не знаю, скрипач, может быть, или кто-то еще. Но это правда. Но это вот действительность, в которой мы живем. И поэтому, когда мы... Вот берем такие простые темы, по крайней мере, я там не жду великого-великого результата, по крайней мере, родители, может быть, задумаются о том вообще, что они растят и как они к этому чуду относятся.
Слушайте, ну...
Тебе тоже очень удивительно.
Я все, я зависла.
Вот вопрос, например, а когда ты начал мыть голову или начала мыть голову? В каком возрасте ты самостоятельно мыла голову?
В глубоком далеком детстве, еще у бабушки в деревне.
Вот у тебя опыт уже большой в этом плане.
В 6 лет у меня были попытки, но у меня были длинные волосы, я их не могла еще промывать 6 лет, поэтому мне помогала бабушка. Потом в школе, где-то в классе во втором, я психанула и попросила отрезать их по плечи. И вот со второго класса...
То есть, правильно ли я понимаю, что на твои требования в 6 лет родители прогибались? И отрезали тебе волосы. То есть ты уже управлял в какой-то степени родителями. Правильно? Я правильно услышал?
Я не отвечу на этот вопрос. Едем дальше. У нас есть комментарии. Давайте почитаем. Елена пишет: неплохо, но это должно быть по желанию самого подростка, а не принудительно. Да, это важно. Как вы думаете, можно принуждать подростка?
Ну, сейчас буду прямо по тезисам идти. Вот смотрите, две стороны есть. Есть подросток, есть родители. И очень здорово, когда эти две стороны договариваются. Опять мы приходим вот к этой простой аксиоме, когда родители и подростки договариваются. Ну, представьте, что родители хотят, подросток не хочет. Или наоборот, подросток хочет, а мама с папой боятся. А вдруг что? А вдруг метро прищемит, пальчик там отрубит, ну и так далее. Что-то
так,
произойдет.
Вы явно за, я так чувствую.
Я за то, чтобы... надо детей приспосабливать к труду, ну, потому что, ну, рано или поздно... Ну, труд же разный бывает. Вот когда говорят слово «труд», ну, может быть, у кого-то это труды в школе, сразу ассоциация возникает, труд — это с киркой, с лопатой. Ну, он же может, например, объявления разносить, он уже может, например, в интернете что-то делать, он же может обзванивать какие-то компании и предлагать какой-то продукт, не выходя из дома. Это же тоже труд. Я... Вот вчера это случилось, я был в одной семье, и заметил такую вещь. Мальчику 15 лет, он учится, по-моему, в 10 классе. И мама приносит листочек с задачами какими-то там логическими. Я говорю, ты что, школьная программа? Он говорит, нет. То есть я хочу, чтобы он развивался, и я нахожу ему логические задачи, соответственно, его там, уровню. И он как бы дополнительные задания, то, что не входит в школьную программу, решает за деньги. Так он зарабатывает в семье. Вот это для меня, вот я еще такого не встречал.
Что?
Ну, почему? Нет, это вот это выход.
Подождите, я не знаю, как относиться к этому, хорошо или плохо.
Нет, но это данность, которая есть. То есть я так думаю, ну, интересно. То есть я прочитал там пару задач, но понял, что, ну, логика давно у меня в университете была. Хотя и пятерку мне поставили по логике, но это надо мозги прикладывать, надо сидеть и думать вообще.
Так, ну, ладно, в целом, в принципе, да, это...
Ну, это выход.
Это дополнительный труд.
Ну, если там пацан занят школьной программой, у него какие-то секции ходят и так далее, ну, просит деньги на карманные расходы. Но, по всей видимости, мама решила, что не просто ему надо давать, а за что-то давать. Ну, не просто, ну, держи.
Ну, чтобы сразу он понял цену деньгам.
Да, держи свой золотой.
Просто я сразу, знаете, прикинула, есть же еще другие ситуации, когда у нас... дети ставят условия, что я буду мыть посуду за деньги, нет, пылесосить за деньги. Да, вот мне сразу нет, страх вот такого
отношения. Это другой круг обязанностей и ответственностей. Ну, например, я еду мыть машину, например. Я могу за нее... Я езжу на мойку, где сам, да, с этим, вот с этим, как пистолетом с этим водяным. Тра-та-та. То есть ты можешь сына попросить помыть и сказать, ну, слушай, ну, помой. Давай, учись и мой. Будет 100 рублей тебе. Ведь там же, ведь когда ты, когда он получает за определенный труд, мы немножко сейчас отклонились от курса, но все равно эта тема касается нас.
Это важно.
Ну вот смотрите, когда он не просто получает за что-то, за красивые глазки, или потому что у вас настроение хорошее, или вот некоторые родители говорят, ты только маме не говори, на тебе 500 рублей. Вот то, что я тут что-то выпил, тут не вовремя что-то не сделал и так далее. Вот иногда папы так делают. Некоторые. Не я, не смотри так на меня. Я так не делаю. Я просто видел и знаю, что некоторые так делают. Это вот пагубная такая вещь. А когда он понимает, что вот за этот труд он получает 100 рублей, и следующая вещь очень важная, научить его, как это потратить, на что он потратит. Возможно, он купит всякой шняги. Вчера, опять, вот все у меня прямо вот в последний день все происходит. Мой сын принес, его друг угостил дошираком за 5 рублей, они купили в Магните. Доширак. Ну, у меня жена, конечно, против такого питания, все остальное. Я говорю, я ей так в бок толкаю, говорю, молчи. В общем, он пришел, сам там отковырял его, заварил. Я ему говорю, так вот тарелку положу, чтобы лучше было вот это вот сюда посыпь, вот это ушко, вилка, дын-дын-дын-дын-дын. И мне, как тебе сказать, ну да, понятно, что это шняга, но вот он сам распорядился той мелочью, которая у него была, он сам это сделал, он сам это съел и за собой тарелку помыл. Ну, такой, это хорошо. И вот это процесс научения, понимаешь? И очень важно их не просто вот, ну, регламентировать, не просто дать, а вот не то, что проследить этот процесс, а сопровождать в этом процессе и учить их на это, вот, в этом процессе. И это будет очень
отлично. Но в таком случае, мне кажется, что это нужно сделать еще до наступления такого трудоспособного подросткового возраста.
Ну, конечно, чем
возраста.
Раньше мы это делаем, ребятенку мы даем, чем раньше мы это делаем, он читать учится. Идем в магазин, он соотносит цены, не соотносит, сколько у него, например. Вот тебе 100 рублей. Приходишь там с первоклассником, ну, может быть, опять развитие у всех, оно там плавает, может быть, ему 6 лет там. Так, сколько вот эти печенки стоят? 86 рублей. Сколько у тебя 100? Как ты думаешь, больше? Это процесс. Этому нужно учить, чтобы ребенка пустить за хлебом в магазин, и он уже мог посчитать. Он мог уже принести, там, если 86 рублей печенки стоят, 14 рублей к сдаче. И отчитаться за них. То есть он совершает труд. И мы говорим, ну ладно, оставь себе эту мелочь себе, и давай ты будешь на что-то копить. Это следующий процесс. И потом принимать коллегиально, может быть, или вместе с ребятенком решение, на что он будет копить и так далее.
Интересная тема. Ладно.
У тебя есть копилка? Такая кошка такая или свинка такая?
Я глиняная. Взрослая уже.
Не копишь ничего?
Ну, я не так коплю.
Как это называется? Кэшбэк, да?
Ну, почти, да. Нет, у меня есть копилка, но она у меня не для... Я не коплю и потом беру оттуда, трачу на что-то. Я чуть-чуть нумизмат, я люблю монетки разные собирать. Вот у меня там очень много, знаете, десяток вот этих юбилейных, где с городами разными, там с разными...
Там царь Кощей над золотым чаем. Это про тебя, я понял.
Так вот, вернемся к вопросу Елены про то, что это должно быть по желанию подростка, а не принудительно. Вы сказали, что нужно садиться за стол переговоров в этом случае, если не совпадают позиции подростка и родителя. А как начать этот разговор?
Ну, когда появилась инициатива, у кого-то пришла мысль гениальная.
Что подросток должен идти работать.
Или у подростка, или у родителя, то это должно быть не в декларативной форме. Нет, не в такой вот прям...
Я иду работать.
Ты идешь работать, или я иду работать. В общем, все, тут все построились, расслабились, и никаких дополнительных вариаций быть не может. Конечно, нет. То есть садятся, и как раз вот первое, нужно... Ну, если это желание подростка, да... Это здорово, что у него... Вообще, когда у подростка есть конструктивы в жизни, которые он провозглашает, но я считаю, что это конструктив. Не напиться, не там еще что-то сделать, ну, и так далее. Это конструктив, ну, так или иначе. Когда у подростка возникает конструктив, то здесь нужно правильно прореагировать. И нужно это все объяснить. Нужно, чтобы он знал, что такое подработка, какие есть возможности, какие юридические тонкости, какие подводные камни. И может быть, в центр какой-то обратиться. Вот надо все это вот вместе с ним пролопатить и пройти эту процедуру. Потому что, ну, ведь ни для кого не до секрет, что мы юридически прям трам-пам-пам все. Ну... Нас останавливает какой-то даже кондуктор, вот, ловит нас там за какой-то рукав, а мы не знаем там основные законы, может он, не может, как он должен представиться, как он должен выглядеть.
Да, охранники в магазине.
Охранники в магазине.
Сколько сумок они досмотрели незаконно. И друзья, нельзя, нельзя.
Они вас берут за шкиретник, отведут, могут они вас трогать, осмотреть. Мы ничего это не знаем. И вот поэтому вот этот вот ликбез, он нужен и для нас, и для них, чтобы они были в этом подкованы.
Михаил нам пишет, что в 14 пошел работать дворником, просто было стыдно брать деньги у родителей. Слушайте, здорово.
Миша такой молодец, просто супер клевый, и не постеснялись пойти дворником, потому что все-таки преодолеть вот весь... Ну, может быть, вы очень рано выходили на труд, там снег и подметать, когда там уже все еще не проснулись, там в 5 утра.
Слушайте, ну надо отдать должное, что мы сейчас говорим с вами про поколение, которое уже стали называть «Альфа». Ну,
да, так, Альфа, да,
их обнулили, так скажем, счет поколением, да, и вот теперь это.
То есть опять, то есть апгрейд произошел, да?
Да, и у них совершенно другие ценности. И я не знаю, конечно, можно вкладывать своего ребенка и воспитывать его хорошим человеком, чтобы он там в 15 лет задумался, а не пойти ли мне помочь маме с папой подработать, может быть, хотя бы себе на карманные деньги. Ну, но на, вот поколение Альфа, они сейчас... Сейчас как бы вот сказать, чтобы не обидеть, больше, в общем, зациклены на личном бренде, на личном статусе социальном. И, возможно, для них какие-то вещи по какой-то причине позорнее делать, чем это было, например, для нас.
Ну да, тогда были трудовые династии. Как-то, ну, понятно, что труд, он ранжировался, то есть он градировался, вернее, не ранжировался. То есть там... А сейчас... А, ну, сейчас-то вообще...
Они сейчас все блогеры, понимаете?
Они сейчас хотят все блогеры, быть, они все, да, хотят быть блогерами, но... Ну, все для этого есть. Я вчера ехал... А, ехал вот как раз из гостей, слушал «Эхо Москвы», и там... Не помню там, кто это, говорили о том, что есть такая программа в Apple там, магазине, ну, или в
В Android,
да,
в маркете.
Которая помогает тебе ставить правильные хэштеги. И я не знал об этом, ты надо мной смеешься. Я понимаю, что я уже такой мужчина-то взрослый.
Слушайте, это для бумеров.
Это
да,
для бумеров. Вставить правильные хэштеги для того, чтобы у тебя было много там лайков, тра-та-та. И вот эта программа, а вот ты там, например, что-то там вводишь, и эта программа предлагает тебе там вот столько-столько-столько хэштегов, и ты потом просто успешно, я думаю. Вот сейчас, наверное, нужно знать правильную информацию для того, чтобы ничего не делая, как-то заработать себе какой-то кусочек славы пирога.
Если будет получаться, пожалуйста, вперед из песни. Но
нет, если это еще будет, если еще это будет монетизироваться каким-то
так
образом.
Так я об этом говорю. Ну, то есть мы же про работу.
Мы же про работу. Ну, конечно, мы про работу.
Взрослые...
Но сейчас люди по-другому еще зарабатывают. Нам тоже... Ну, опять, это мы, так как мы живем в Москве, и мы больше опираемся на свой опыт, потому что мы москвичи и все остальное. Там, хотя можно...
У меня есть несколько племянников.
Так,
и
давай
племянниц, которые живут... кто-то в... уездном городке Н, а кто-то в селах и деревнях. Они, там им 11-15, хотят стать блогерами. Даже там. Ну, то есть это повсеместно. Ой. Мы сейчас живем в неком едином пространстве, независимо от расположения. Конечно, уровень жизни разный, я не спорю. И обязанности разные, и труд разный, потому что мне не нужно, например, двор чистить от куриного помета или там кормить скотину. Да, я это все понимаю. Но если мы говорим про информационное сообщество, скажем так, мы живем в едином информационном обществе. Поэтому и там хотят стать.
Ну, да, но статистику никто не делал. Я все-таки думаю, что молодежь, которая в мегаполисе, она более цифровая. Хотя как знать.
Это сложно, сложно.
Хотя, как знать.
Так, должен, естественно, должен. Слушайте. Взрослый пишет, интересно. Подростки, напишите нам, кто нас слушает. Татьяна пишет: здравствуйте, тема актуальна, моему 15-й год пошел.
Ну-ка, расскажите вообще, чем он вас занимается, вообще, как вы его не спонсируете, вообще, как у вас есть карманные расходы, он получает это за бонусы, или вы просто по какой-то широте души своей, как вы определяете эту сумму, если эта сумма у вас, например, 2000 там, или сколько, вот я, например, услышал в одной семье, то на карманные расходы там мальчику дают 2000 в месяц, вот, то есть там определили такую сумму, там вот они, наверное, с семейным советом сели и определили такую сумму. Много это или мало, не знаю.
У нас есть от нее еще несколько сообщений. Они, конечно, не про семью, а в целом, но давайте я зачитаю. Она пишет, что надо учиться этому подростку. Чем раньше, тем лучше. На самом деле, главная работа — это учеба, но в свободное от учебы время. Как интересно. Главное, чтобы желание было у подростка. Если есть, то надо хотя бы не гасить на корню это запретами. Так, и еще сообщение. Взрослый должен ненавязчиво находиться рядом, следить за процессом и воодушевлять, хвалить за достижения. И вот Татьяна как раз ответила, что у моего сына есть своя личная карта, смотрю, чтобы не тратил необдуманно, объясняю, что нужна цель, на что копить деньги. Цель сдерживает от напрасных трат.
Интересно, то есть вы его мониторите. Ну, вот смотрите, конечно...
Так там же детские карты, по-моему, как-то связаны с родительским счетом.
Ну, наверное, ну, естественно, что да. Это как и в телефоне, и в компьютере есть родительский контроль. И, в общем, в принципе, я думаю, что сейчас общество... Вот ты про Альфу тут говорила. И родители надо тоже как-то вот все-таки под каким-то буквенным значением их тоже подводить. Я думаю, но родители тоже же меняются.
Z, наверное, потому Z, что я, да. Если миллениум, то родители подростков — это предыдущие, это Z.
Ну, так или иначе, я думаю, что сейчас родительского контроля достаточно больше, чем его было раньше.
Гораздо.
Его гораздо больше. Понятно, что криминогенная обстановка, понятно, что там появились там опасные всякие штуки, дрюки и так далее. Раньше, я помню, ты уходишь... Прибегаешь ненадолго и опять уходишь. И все. И, ну, какие-то поручения у тебя были. И никто не парится по поводу вообще, где ты был, что ты был и так далее.
Я когда слушаю истории мужа, как они переплавляли свинец, взрывали какие-то штуки в кострах.
Ну,
куда-то что-то где-то бегали, прыгали.
Дихлофоса, баллончики и так далее. Чем только не взрывали.
Слушайте, иногда мне кажется хорошо, что это время закончилось, честное слово.
Нет, ну уровень доверия был совершенно другой. Сейчас все-таки контроль, и сейчас появились средства. Например, часы с пеленгатором, да? То есть по часам можно определить, где твой ребенок, в какой зоне он находится.
Часы с записью прямого эфира.
С записью прямого эфира, да. У меня были такие часы, я слушал. Ну, пару раз послушал, надоело, потом перестал. Но мне было интересно, мне было не ребенка проверять интересно, а слушать вообще, как преподают учителя. Мне вот это интересно, потому что я своего ребенка знаю, как он вообще, на что он способен, что он может делать.
Ну, так родители слушают, что а вдруг там учитель орет, а вдруг учитель...
Не, мне интересно, мне интересно было вообще методика преподавания, как учитель общается с детьми, а с подростками, когда никого нет рядом. Это интересно. Ну, часы, наверное, были не очень дорогие, поэтому запись была не очень хорошая, какие-то помехи, и все, я это дело оставил. Но я из более такого старшего поколения, я не миллениум, поэтому все-таки у меня доверие больше, чем, мне кажется, вот когда у тебя, если появятся дети, тогда ты...
Да,
я представляю, какие заборы будут и какие будут датчики через спутники наблюдать.
Вы ошибаетесь. Вот вы все ошибаетесь. Я очень хочу в это верить. Слушайте, но я правильно вас поняла, что вот такой тотальный контроль, он, соответственно, уменьшает возможности подростков идти работать, потому что родители как-то вот отсеивают эту мысль сразу на корню.
Тотальный контроль, он убивает творчество, и тотальный контроль убивает свободу выбора. То есть ты не можешь даже выбрать спокойный карандаш, ты не можешь выбрать себе напиток, какой ты хочешь. То есть это же поражает волевые процессы. То есть, если родители постоянно выбирают... Ну, что такое? Контроль, это подразумевает подчинение. И ребенок, у него вот этот вот волевой процесс, процесс выбора, он у него, ну, парализуется со временем. И потом он может стоять перед автоматом с напитками и просто не знать, что ему выбрать.
А, соответственно, если ему там 17, 18, 20, 22, он также не может выбрать себе работу.
Он не может выбрать себе работу, он будет постоянно неуверенный в себе, там, это проблема с самооценкой и так далее. Я знаю, например, 40-летних уже мужиков, которые не могут никак жениться. Они хотят очень сильно, но они так сомневаются. Ну, сомневаясь в себе, не говоря об этом, они сомневаются в тех женщинах, которые им нравятся.
В них сомневаются?
Ну, то, что...
Она
не такая.
Как кто?
Как вот предыдущая, которую я еще не увидел.
Я читаю дальше сообщение. Да, у нас будет... Я не знаю, стоит ли делать эту тему. Нет, не надо.
Ты будешь расстраиваться, и у нас будет такой эфир расстройства.
Да, давайте дальше. Какие у нас есть еще сообщения? Владимир пишет, если хочет, то надо помочь. Мне работа... Собственные деньги в основном. Очень помогла в подростковом возрасте. Это важный опыт. Вот. Елена пишет. Я
правильно.
Давайте я зачитаю прям, потому что там вот много
всего, да? Конечно.
Елена пишет. Я подрабатывала и столкнулась с тем, что мне грубо ужали зарплату, решив, что подростку можно. Вот это как раз то, о чем вы говорили. Родитель должен стоять на защите, в том числе с юридической точки зрения.
Есть специальные центры, я об этом еще скажу, которые вот в Москве, по крайней мере, их есть несколько, которые всю эту работу регламентируют, и там вы можете пройти определенные тренинги и послать своего подростка, который подготовит, потому что не все родители это могут сделать. Поэтому есть специальные службы, друзья, которые могут подготовить вашего подростка. Самое главное – это желание ваше и его, чтобы совпало.
Наталья пишет, можно работать, если не мешает учебе, но лучше, конечно, работать, чтобы сразу в голове срасталась практика и теория. Вот это мне очень напоминает мои университетские годы. У нас была практика с первого курса, и, по сути, собственно, с первого курса я частично работала.
То есть ты такая подготовленная девушка к работе.
Да, да, да. Но, когда, если мы говорим про подростков, когда мне было 14, 15, 16, мне родители строго запрещали работать.
На чего?
И, ну, они... Я не знаю, так это или не так, у меня создалось впечатление, что для них как будто бы это как унижение. Что это значит? Я что, своего ребенка не могу прокормить? Что это? Она у меня тут работать пойдет. Ну и кроме того, давайте будем честными, отношение к работающим мальчикам-подросткам и девочкам-подросткам разное, ну, со стороны родителей. Мальчикам, мне кажется, будут больше доверять и позволять работать, чем девочкам. Нет?
Ну, и все индивидуально достаточно, потому что у нас есть девочки, которые сильнее мальчиков. Я, например, смотрю на подростковый класс своего сына. Вот. И там такие есть девушки, которые фор дадут многим мальчикам. То есть они
пацаны догонят.
Ну, догонят еще попозже, потому что они тормозные, они потом догонят. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально. Все нужно отталкиваться вообще от состояния вашего ребенка, насколько он готов. И вы должны это понимать, потому что если у вас есть страшное желание... его там отдать на работу, он сопротивляется, боится. Вот опять смотрите, ведь это неплохо его отдать на работу, но он должен быть подготовленный. Вы можете вот так его куда-то пристроить, что он потом вообще ничего не захочет. Вы можете убить его этой работой. Поэтому все вопрос в подготовке. И опять, я же уже сказал, что существуют центры, то есть можно покопаться в интернете, как забить в поисковик, как подготовить подростка к его подработке. Вам что-то там выскочит, вы все это проанализируете и так далее. То есть вы должны это понимать, потому что вообще то, что, с чем мы сталкиваемся в первый раз, мы должны быть к этому готовы. Вот мы, ну, по крайней мере, хотя бы морально готовы. Вот, ну, должно быть какое-то, ну, там, сопровождение небольшое, то есть какие-то знания, понимание какое-то и так далее. Это, я первый раз прокатился на американских горках, я был не готов к этому. Я хочу вам сказать, что после этого я принял решение, что я больше кататься не буду на этом, потому что я чуть там не помер. Я, когда это приехало, вот это вот, как это, карусель.
Мертвая петля у вас была?
Да, 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 вот это, вот когда это, как вагончик тронется, трамвай останется, что у меня там. Вот это вот все приехало, у меня было лицо почти фиолетового цвета, у меня там давление, наверное, было 500. И я чуть вообще не помер там. И я понял, что я был неподготовлен. Вот таких экспериментов не надо устраивать. То есть нужно рассчитать силы. Потому что иногда у некоторых родителей бывает такой задор. Они бывают такие очень активные, очень динамичные люди. Вот они, а ребенок у них другого темперамента, он другой, он абсолютно другой. Вы должны понимать своего ребенка, вы должны его протестить, вы должны его промониторить, вы должны понимать, какой у него темперамент.
Ну и, собственно говоря, тест — это как раз то, что вы приводили пример с машиной, с логическими задачами. Это когда мы до там, 14-15 лет ребенка уже учим обращаться с деньгами в домашних условиях.
Конечно, потому что он должен быть готов. А когда вы его там с чужими тетями, дядями, он всю жизнь привык там у вас быть в квартире и в школе, у него одна только дорожка, дом, школа, и вдруг бабах.
Работает.
Он в карусели мерчендайзером работает, его банками там завалило. Ну, в общем, подумайте, пожалуйста.
Слушайте, я читаю комментарии, все за. Удивительно.
Видишь, какие у нас молодцы все.
Ну, слушайте, интересно вообще послушать другую точку зрения. Она же есть, и она есть не зря. Родители же не пускают работать не потому, что родители вредные такие.
Вот
у них,
смотрите,
есть какие-то опасения.
Вот по поводу учебы, кстати говоря, там были. Естественно, что главная задача ребятенка, который учится в школе, это его учеба. Это в какой-то степени даже его там работа, можно так сравнить. И поэтому мы должны с вами понимать, если это будет мешать работе, если это будет мешать учебе, и нужно с ним поговорить об этом, то, по всей видимости, возможно, вам нужно придумать, если вы хотите, чтобы его карманные деньги, если вот ваши субсидии, которые вы хотите ему выделить, они были не просто так за красивые глаза, или по вашей широте душевной, или снисхождению, а чтобы он, ну, получал это за что-то, и он понимал это. Тогда вам нужно подумать, как это будет происходить в вашем доме.
И вот тут у меня как раз возникают эти опасения, когда ребенок начинает делать то, что он должен делать. Нет. Как член семьи. Вот
мы уже с тобой поговорили об этом. То есть вещи, которые он должен. То есть если ты, смотри, если ты находишься на моем содержании, если ты находишься в моей семье, это уборка кровати, это носки, когда нужно положить туда, это нужно, это голову ты сам моешь, в конце концов, это тарелку за собой помыть. Ты обеспечиваешь, вот то, что ты можешь делать, обеспечиваешь сам себя. Но если ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то карманные деньги, надо подумать и предложить ему. Тогда ты сделаешь вот это, и вот это. И тогда, да, пожалуйста. Это как бонус для него и для вас, который он сделает.
Ну, я вспоминаю историю, когда вот у меня тоже одноклассники в основном все летом подрабатывали. Летом и на каникулах. Но каникулы краткие, я не знаю, как сейчас. У нас там неделя была или сколько? Неделя, там что там успеешь? Домашку, наоборот, доделаешь за триместр. А летом вот шли работать.
Есть еще летние каникулы.
Да-да-да, я
про них. Летние каникулы, в которых подросток может месяц там, или полтора, половина этих каникул посвятить трудовому процессу. Я никогда не забуду, когда-нибудь, мне кажется, лет, наверное, 10, мне было или 11, меня дед пристроил на ток. Наверное, сейчас не все знают, что такое ток. Ток — это не электричество. Ток — это куда привозят с полей зерно, и его нужно было веять.
Что делать? Веялки.
Ну, то есть, смотри, зерно, когда... Ликбез.
Давайте, да.
Зерно, когда привозят с полей, из колосьев его там, вот этот комбайн его там тартата сделал, нужно его проверить, чтобы зерно, оно еще мокрое, его нужно просушить.
Чтобы не взапрело.
И поэтому специальные транспортеры его так вот нагружают и так вот развеивают. И я там работал, и мне какие-то деньги там... Я был вписан в ведомость, меня там дед пристроил, и все было чин-чинарем. Вот так.
Ну вот у вас был дед, это хорошо.
У меня был дед, там не расслабишься, друзья мои. Дед у меня был, это вообще, это такой гестапо моей жизни.
Так, еще комментарий. Сергей пишет, пусть работают, не будет времени на глупости, труд облагораживает человека. И у нас было такое же еще сообщение от какого-то мужчины, но я его не вижу.
Мужчинам, вернитесь.
От Данила. В небольших городах с этим проще. Лучше, чтобы подросток работал и учился какому-то делу, чем сидеть дома за компьютером.
Ну, вот ремесло, вот я помню это слово, и с кем-то я разговаривал, и мамаша вот своего дитя, уже великовозрастно говоря, очень важно, чтобы у ребенка выросшего было какое-то ремесло, он чтобы что-то умел, ну, что он может уметь? Он может там в машине разбираться, он может компьютеры чинить, он может настраивать их, он может научиться стричь, там, он может... девочка может быть маникюршей. Я уже, по-моему, говорил в прошлом эфире, оказывается, вообще это золотое дно почти, этот шеллак и так далее и тому подобное. Вот, ну, хотя вредно для здоровья. То есть можно освоить такие небольшое ремесло, небольшие профессии, которые не требуют длительной подготовки, как хирург, микрохирург. Угу. Или как что-то такое особенное. Да? Не надо же особенно учиться, если почтальоном быть там. Но это не ремесло, это все-таки курьерская деятельность.
Вы говорите про профессию, да?
Я говорю про профессию. То есть вот чтобы у нее, ну, у девочки, понятно, это... какие-то такие, то, что касается ее гендера, профессия, у парня, хотя сейчас у нас этот унисекс.
Ну, подождите, почтальоном может быть любой человек.
Ну, почтальоном может быть любой человек, но ты особенно сейчас в Почту России не пристроишься.
Ну, вот с гендером я бы тут поспорила, ну, ладно, у нас тем сегодня не об этом.
Не, но все-таки,
да.
Когда, я думаю, что все-таки...
Вспомните это замечательно.
Когда маникюрша мужчина, все-таки как-то это вот, ну, не знаю, ну, бывает.
Коровит, да,
ну, да, мне все-таки, мне приятнее, когда с моими ногтями, если я пойду, будет работать, например, девушка красивая.
Ну, не знаю, это можно поспорить.
Нет, ну, я понимаю, для девушки, может, ну, когда мужик, ну, такой брутальный мужик приходит. Ну, я не знаю. Ну,
вот именно, это... смотрите, мужик приходит к мужику, это же удобнее.
Это... Нет, ну, с ногтями нет.
Ладно, хорошо. Я просто вспомнила, знаете, была недавно история в СМИ, когда девушка, по-моему, из доставки Яндекса была, а парень из доставки Delivery Club, и... Они были зелененькие и желтенькие. Угу. И вот они вместе, у них там
я видел
любовь
это.
Отношения, да, и они оба курьеры, подростки подрабатывали. Да, это было же мило.
Такой прям
курьер еще популярная профессия среди подростков. Так, еще у нас от Натальи сообщение: за трудотерапию, особенно если не учатся и в компьютере готов сидеть сутками, плюс карманные деньги и учится управлять финансами. А, ну то есть зарплата его, это как бы его личные карманные деньги, он учится управлять финансами. И она добавляет... А, нет, это то же самое сообщение. Не добавляет. Рая пишет, а если ребенок хочет продать своим одноклассникам то, что сам сделал? Хороший вопрос. Ну, давайте поговорим про продажу чего-либо в школе.
Ну, я не знаю с точки зрения закона вообще, как вообще это коррелирует. Как это соотносится, потому что это уже какое-то предпринимательство и так далее. Ну, например, он может продать свой там через Авито или свой старый телефон. Родители разрешили. Я думаю,
нет, тут сделал сам.
А, сделал
ну,
сам?
Ну, например, я помню, там мы плели всякие, знаете, фенечки,
нет,
браслетики
какие-то. Я к этому позитивно отношусь, если там девочка, мальчик что-то плетет. Если он ходит в какой-то кружок макраме, или он занимается буккроссингом, или какими-то фенькими, да ну почему бы нет, это мне кажется
только
здорово.
Уточните все-таки это с точки зрения закона.
Я думаю, с точки зрения закона, и все-таки в школе, наверное, такие манипуляции... Он может это выставить ВКонтакте. Ну, найдите схему сбыта. Легальную. Найдите легальную схему сбыта, друзья. И тогда будет все хорошо.
Схема в школе сбыта лучше, фенечек.
Да, лучше класс. В школе это не делать, потому что все-таки в школе люди должны учиться и
не распространять. Но давайте отметим другое. Давайте отметим то, что вот эта предпринимательская жилка, появляющаяся в раннем возрасте, это нужно поощрять и развивать как-то. Правильно?
Конечно, нужно поощрять и развивать. И у нас есть достаточно много сайтов. Тот же Авито, еще какие-то есть. Через которые можно все толкать и все продавать. У меня, например, друг, он уже со своей жилкой, он, правда, сценарист, он свои книжки какие-то копил, старбакские кружки, начал их продавать, они что-то какие-то прям были очень дорогие, он этим хвалится, на эти кружки он уже съездил в Италию. Я думаю, мама дорогая, а я-то без жилки предпринимательской сижу ровно на одном месте.
Так еще раз, что старбаковские кружки продавал?
Да, но он их копил с разных городов, а эту коллекцию хабым, шадам и продал. И такой весь, да. А я сижу и завидую.
Слушайте, ну, видите как.
Поэтому я думаю, что если эта жилка есть, разбивайте ее, это очень здорово. И, в принципе, сейчас у нас век такой, купи-продай.
Вообще, интересная тема. Вот смотрите, вот есть фенечка, да, и вот ребенок ее сплел. Или, я не знаю, давайте там, что-то сделал он, какую-то поделку, да. И она для кого-то представляет ценность, кто-то хочет ее купить. Как установить цену? Это же очень хороший урок, в принципе.
Ну,
Из чего состоит продукт? Что туда мы закладываем?
Конечно, я думаю, что вы можете поиграть в юного экономиста. То есть вы можете да, вот ты абсолютно права. То есть это время, это материалы и вперед. То есть вы всю эту смету составляете и потом накидываете и так далее. И чтобы это принесло доход.
О, вот Александра пишет тоже отличное сообщение. Сейчас очень частая финансовая схема мотивации к учебе детей – это деньги за хорошие оценки. Есть прайс – 5 – это столько-то, 4 – это столько-то. А за плохие оценки родители часто деньги забирают по прайсу назад.
Я не очень поддерживаю эту идею. Конечно, родители вправе выбирать, но я считаю, что учебный процесс, он должен нравиться. Это должен быть увлекательным процессом, потому что, опять, ведущий тип деятельности у детей все-таки, даже у подростков, это учебная деятельность. И я думаю, что познавание мира, познавание нового предмета, если там учитель адекватный, это все-таки это не за деньги. Ну,
У меня вот лично складывается. Ну,
это
ощущение...
как любить за деньги. Вот любовь за деньги, вы знаете, как это называется, даже в эфире это стыдно произносить. А это вот. Ну, я к этому. Потому что если учеба за оценки, это все будет монетизировано. Ваши отношения будут монетизированы, и потом вы огребете по полной программе, когда он вырастет.
Вот, вот. И помимо этого, я вот представляю, так если бы не платили за оценки, ну тогда бы я стремилась просто получать хорошие оценки, а не материал усваивать. Это же разные вещи.
Это разные вещи, все пути. И я представляю, если бы тебе экзаменатор ставил оценку 4 вместо 5, ты понимал, что ты не доберешь там какие-то баксы, какие-то баллы, а ты уже на них рассчитывал, это истерики и так далее. Я, например, когда преподавал в колледже, я помню девочек, которые выпрашивали оценки, ну они, наверное, выпрашивали их не потому, что им там платили, у них другие были мотивы. И я вообще, мне очень тяжело было терпеть этих особ. И мне кажется, что дети, которые выпрашивают оценки, это уже следующая тема, друзья, потому что тогда ребенок будет эти оценки любыми способами достигать, верными и неверными, справедливыми и несправедливыми, и он будет идти на обман. Вам это надо? На подлог он будет идти? Вот подумайте об этом.
Татьяна пишет историю, прям отличная история юного предпринимателя. Мой в 7 классе овладел запасным ключом от заднего выхода в школе, подошел ключ от квартиры и со старшеклассников брал по 5 рублей. Вызывали в школу. Что было дальше? Что было дальше? В интернете переводил комиксы с английского по запросу и заработал в пределах 5000 рублей на свою карту. Сейчас в 9 классе. Видите рост какой?
Вот молодец, потому что, вот смотрите, ведь, ну, понятно, что то, что он сделал, это нелегально. Вот, но
зато, видимо, там объяснили, как можно делать это легально.
Нет, ну я имею про ключ.
Да, я про ключ, да. А потом про
объяснили,
комиксы.
Поругали. Но здесь вот, понимаете, здесь инициативу, понятно, что нужно ему объяснить, что вот то, что ты сделал, ты очень большой молодец. Ты прям вообще суперклевый.
Да,
но это не тот путь, по которому нам нужно идти. Но ты молодец. Поэтому здесь очень важна правильная реакция родителей, в частности, взрослых.
Она еще пишет, что одно время собирал металлолом с одноклассником вместе.
Слушайте, не то, что вот позавидовать, порадоваться за вас. Да. Вот мы рады за вас, что у вас такой ребятенок, который добывает деньги буквально прям из ничего.
Что желание есть. Да. Еще смотрите, очень важный вопрос от Марии. Я не зря сказала про девочек и мальчиков, что к ним все-таки разные отношения в подростковом возрасте относительно работы. Мария пишет, вопрос только где работать, чтобы это было безопасно, по крайней мере. У меня девочка-подросток, и я за нее беспокоюсь.
Ну, хороший вопрос. Я уже начал говорить об этом. То есть вы должны, опять, вы должны запастись материалом и обратиться в специальную службу, которая регулирует все эти процессы. Потому что рынок очень небольшой, и естественно, что по нашей инициативе мы можем ребенку куда-то вот, ну, отправить или куда-то устроить, а ему, может быть, нанести какой-то, ну, какой-то вред, да, или какой-то, ну, я не знаю, там могут использовать его в каких-то схемах, в махинациях и так далее. И, ну, это очень плохо. Вот, например, есть центр занятости, который называется «Моя карьера», на Сергея Радонежского он находится, да, и вы прям можете забить в интернете и посмотреть. Вот там, я уже сказал, там проводят тренинги, там дают юридическую консультацию, там сопровождают подростков и так далее. Если вы об этом серьезно задумались, то к этому нужно серьезно подойти.
Даже если вы из другого города, попробуйте посмотреть либо что-то в вашем городе, либо онлайн обратиться.
Конечно.
Сейчас, слава богу, есть
конечно.
Интернет.
Конечно. Потому или вы устраиваете своего ребенка по знакомству. То есть это вот он, ну, какой-то у вас друг есть, знакомые какие-то есть, и вы договариваетесь, говорите, слушай, ну пусть мой оболтус там у тебя сейчас вот побудет, он поможет у тебя. Даже можно такую схему придумать. Вот пусть он у тебя что-то делает, я могу даже деньги как-то эти давать, ты ему будешь давать. Ну, что такая ложная схема, но вот, ну чтобы
вот
он...
это вот со скепсисом.
Со скепсисом. Вот. Ну, я так тоже начинаю фантазировать, а вот сразу скепсис. Ну, ладно, хорошо.
Ну, просто смотрите, а к чему это дальше? Потому что, ладно, если подросток знает, что это мама меня по знакомству устроила, то у него что формируется? Мама меня по знакомству устроит.
Нет, не то, что мама
меня
познакомила.
Мне вот хочется, чтобы он сам весь путь нашел.
Нет, ну, смотри...
Вакансию нашел, пришел на собеседование, поговорил.
Вот я почему начал об этом говорить? Я бы начал об этом говорить, когда, понятно, в Москве это существует, в некоторых городах это не существует. Если это маленький населенный пункт, там все друг друга знают.
Тут
там
да.
Нет такого центра занятости. Я вот об этом говорю. Естественно, я хотел об этом говорить, что нужно... Если у ребенка после вашего разговора у него не угасло желание работать, вы проходите все. Почему? Какую ты хочешь специальность?
Как ее найти вообще?
Как ее найти? Да. Куда мы пойдем? И так далее. Вы все это отрабатываете.
Так, Света нам пишет: я подрабатывала техничкой, на первую зарплату купила маме помаду. До сих пор горжусь своим личным заработком.
Очень вы большая история. Молодец.
Вообще, я часто слышу вот такие истории, когда подростки работают и первую зарплату либо они копят на что-то, и родители им даже помогают, либо если это вот просто работа, и они пошли работать и что-то заработали, они вот как какую-то дань уважения приносят эту зарплату родителям.
Ну, это отношения хорошие, правда?
Подарка, да. Да. Так, еще у нас сообщение от Раи. Так, давайте мы прервемся сейчас на небольшую заставку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Вылечиваемся, друзья, мы с Юрием. Еще никак не... Все болеют зимой. Извините за заставку такую, да. Так, Рая нам пишет. В школе с подругой летом захотели впервые заработать. Придумали попроситься в кафе, чтобы...
Ого!
Чтобы так. Вы понимали, это где-то 95-й год. Нам отказали, отправили делать медицинские книжки. Мы сделали, пришли заново. А нам отказали, так как мы дети. Мы были разочарованы.
Ну вот смотрите, есть законодательство, по-моему, 14 лет и так далее. То есть,
не обязан же работодатель принимать.
Ну, если... Вот нужно пройти эту процедуру. То есть вот смотрите, есть правила определенные, да, для подростков. От 16 до 18 лет это 35 часов в неделю, при этом не более 7 часов в день. От 14 до 16 лет не больше 24 в неделю. При этом, если такой подросток совмещает работу с учебой, то работает он не более 2,5 часов в день и так далее. То есть все это расписано.
Ну и честно говоря, вот я встаю на позицию работодателя. Но мне вообще это невыгодно. Ну зачем? Одно дело, когда, знаете, этой серии...
Нет, смотри, какая работа.
Я знаю историю, прям великолепная история, но она, мне кажется, одна раз в 100 лет случается. В общем, была девочка, подросток, которая каждый день, там что-то у нее случилось с семьей, и она каждый день подходила к парикмахерскому салону и смотрела за тем, как стригут мастера. Мастера ее приметили, ну, потому что когда каждый день сидит девочка и пялится в окно, сложно не приметить девочку. А значит, она сначала у них там волосы подметала, вот, там прибирала, ну, тоже смотрела. Время шло, и ей исполнилось 14, и ей сказали: ну, давай, приведи подругу, сделай каре. А каре — это одна из самых сложных стрижек. Она сделала волосок к волоску. Прям вот все было идеально. И, в общем, ее взяли там на подработку, потом взращивали хорошего специалиста. В общем, потом в итоге эта женщина стала владельцей сети салонов красоты, пройдя весь путь от там, начинающего мастера до мастера.
От подъезда до хозяйки.
Да, да. Таких историй очень мало. Я вот стою на место работодателя, и у меня возникает вопрос: – а есть ли у меня смысл вкладываться вот в подростка на 2,5 часа рабочих дня, чтобы он там через 3 месяца у меня ушел, заработав себе велосипед?
Есть такие случаи, о которых ты сейчас только рассказала, но я думаю, что есть работа, которая бросовая. Это курьерская работа, это вот что-то отнеси-подай, это доставочная работа.
Или проектная, да?
Или проектная работа, или опять вот такие вот, то, что я говорил про холодные звонки и так далее. Заполнять что-то в выборах, там, носить этот ящик, какие-то что-то там. Ну, я думаю, что если задаться этим желанием и вопросом,
то я думаю, все можно сделать. Да, все можно найти.
Это можно найти и все сделать. Вот и все зависит от нашего желания и насколько мы этого хотим. Но надо задаться этим вопросом, потому что энергии много, и в сообщениях было, и подростку ее нужно расходовать.
У нас под конец эфира тоже хорошее сообщение от Александра пришло. Занимаясь программированием, SMM или распространяя косметику, подростки иногда больше зарабатывают, чем родители, да. Поэтому скрывают свои доходы от неадекватных родителей. Вот она пишет, что знает истории, когда родители забирали компы, смартфоны и крайне агрессивно реагировали на то, что ребенок зарабатывает больше них. И такое бывает. Посоветуйте, что делать.
Друзья мои, такое бывает, конечно. Ну, что посоветовать? Мне, конечно, я сожалею о том, что такое бывает, но если родители неадекватные, то правильно, что они скрывают.
Нет, я имею в виду, что посоветовать родителям, если в итоге работа подростка стала такой классной, что она стала приносить доход
больше. Я хочу вам сказать, что вот вопрос сейчас, вот общаясь, так мало времени, общаясь с современной молодежью и так далее, я думаю, что у них нет такого трепета и пиетета перед высшим образованием. И самое главное, чтобы наш подросток нашел свою тропу в жизни.
Если у него получается вот.
Если у него это получается, если он предприниматель, если он рисует, если он что-то делает, у него получается, он зарабатывает деньги, нужно ему будет какие-то курсы, ему нужно будет в Стэнфорд съездить или получить какой-то курс, он выучит язык и съездит. Вот поэтому вы чувствуете своего ребенка, разговариваете с ним, и я думаю, у вас много чего получится.
Вот так, друзья, удивительно, сегодня мы ответили на все комментарии. Такое редко бывает. Спасибо вам большое. Давайте, Юрий, подведем резюме в итоге. Стоит ли подростку подрабатывать?
Давайте подводить резюме. У нас сегодня такое хорошее настроение, хоть мы тут все закашлялись. Но, конечно, стоит. Я думаю, что у подростка много энергии, и нужно помочь ему в работе. Это, во-первых. Но, смотрите, самое главное, чтобы он не забросил учебу, потому что основная деятельность все-таки учебная деятельность. И если у него с учебой проблемы, то есть постепенно вводить тогда эту работу. И это не должно мешать учебе. И самое главное, о чем я уже сказал и повторю, самое главное, друзья, разговаривайте с ним и мотивируйте его к этому процессу. И подключайтесь к этому процессу, сопровождайте его и постепенно отпускайте свои вожжи, чтобы он стал самостоятельным.
Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо всем. Мы слышимся завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.